Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире новости радио «Прага». В студии работает Алла Ветровцева. Фешенебельная гостиница «Прага», вероятно, будет продана фирме «Falcon Capital». Председатель социал-демократической партии Владимир Шпигла убежден в том, что его партия должна выставить свою кандидатуру на выборах президента Чешской Республики. Единственную фотографию айсберга, потопившего «Титаник», сделал чешский моряк. После 10 лет безуспешных поисков городскому району Прага-6 владельцу гостиницы «Прага» удалось найти заинтересованную в покупке фирму. Falcon Capital уже заплатил залог в размере 100 миллионов крон. Остальные 501 миллион должны поступить в кассу владельца отеля до 30 июля. После этого будет подписан договор о продаже гостиницы. Фешенебельная гостиница с видом на Пражский град из каждой из 120 комнат находится в элитной части столицы. Гостиница была построена в конце 70-х лет для партийных функционеров и зарубежных высокопоставленных гостей. По некоторым чешским источникам, фирма Falcon Capital связана с организованной преступностью, однако это не было доказано. Председатель социал-демократической партии Владимир Шпидла убежден в том, что его партия должна выставить свою кандидатуру будущего президента Чехии. До середины сентября социал-демократы выработают свою тактику, с которой их партия встретит выборы нового президента. Однако председатель социал-демократической партии уже сейчас убежден, что партия должна выставить своего кандидата на этот пост. Президентский мандат Вацлава Гавела заканчивается в феврале 2003 года. По материалам МВД, в Чехии в последние годы растет футбольное хулиганство. Это понятие касается поведения групп молодых, агрессивных людей, насильственные действия которых не ограничиваются футбольным стадионом. Банда хулиганов часто планирует драки с подобной бандой футбольных болельщиков за команду соперника. Речь идет о ритуале с заранее установленными правилами. О встрече банды договариваются по сотовому телефону, поэтому драку тяжело предотвратить, информирует МВД. Единственная чешская фотография айсберга, потопившего «Титаник» 99 лет тому назад, сделана чешским моряком Штепаном Жегоржиком. Об этом в понедельник написала британская газета The Independent, по словам которой фотографию купил 2 года назад у неизвестного чешского коллекционера немецкий журналист. Жегоржик был на палубе немецкого корабля «Бремен», который плыл в Нью-Йорк и после несчастья с «Титаником» направился в область катастрофы. И в заключение прогноз погоды. По прогнозу синоптиков, Чехию ожидает тропическая жара. Рекомендуется ограничить пребывание на солнце во второй половине дня и снизить нагрузку организма. Об этом предупреждает Чешский гидрометеорологический институт. Температура днем до 32 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила и читала Алла Ветровцева.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. Тема сегодняшней радиогазеты. Белорусские граждане протестуют против проволочек в процессе предоставления убежища.
Никакого ответа, то есть ни положительного, ни отрицательного. Это самое тяжелое, наверное, в нашем положении сидеть и ждать.
Прага готовится к ноябрьскому саммиту НАТО. Обзор спортивных событий. А в рубрике «Исторические прогулки» вы услышите продолжение передачи о Яне Жишке. Вы слушаете Радио Прага. Оставайтесь с нами. Перед зданием Чешского министерства внутренних дел в понедельник утром прошла демонстрация просителей политического убежища из Беларуси. Белорусы хотят подтолкнуть чиновников министерства, чтобы те быстрее отвечали на заявления мигрантов. О требованиях демонстрантов с Михаилом Глюковым разговаривал Либор Кукол.
Мы сегодня эту акцию проводим в связи, пытаемся протестовать против бюрократизма. Есть такое хорошее русское слово, именно бюрократизм чиновников Министерства Нитра в рассмотрении дел беженцев, которые сюда приехали. Мы прекрасно понимаем, что беженцы, и как Министерство Нитра, к сожалению, которые приезжают сюда в Чешскую Республику, относятся к двум категориям. То есть есть категории, которые ложные мигранты, как они это заявляют. Но есть небольшое количество, однако есть количество людей, которые действительно жизнь заставила уехать со своего дома и просить убежища, в том числе у Чешской Республики. Однако министерство, работники Министерства Нитра, не знаю, может, к сожалению, может, по непониманию, как-то совершенно однозначно относятся, равнозначно, вернее, относятся, что к первой категории людей, что ко второй. Рассмотрение дел длится очень долго. Вот я лично со своей семьей уже жду больше 10 месяцев. И самое, что печальное, неизвестно. Нет конечной даты рассмотрения. Это может продолжаться и год, и больше. То есть тяжело как-то находиться в стране и совершенно не знать, что тебе ждет.
А можете сказать, в чем конкретно заключается этот бюрократизм, или как это на практике выглядит? Значит, вы не получаете вообще никакой ответ, или что они вам говорят, или как это, какая технология?
Технология никакая. Мы обязаны, в связи с новым законом нам вменили еще много каких обязанностей, мы обязаны раз в 2 месяца ездить, продолжать свою визу, и все, нам продолжают ее, и больше никаких ответов. То есть,
значит, вы подали заявление и не получили ответ никакой?
Никакой, совершенно, да, было проведено 2 интервью, которые было положено по закону, то есть 2 интервью было взято, и больше никакого ответа, то есть ни положительного, ни отрицательного. Это самое тяжелое, наверное, в нашем положении, сидеть и ждать, и неизвестно сколько причем.
Правящим социал-демократам не удалось внести введение имущественных деклараций граждан в договор о коалиционном правительстве. В качестве компенсации премьер Владимир Шпигло хочет ввести обязательную подробную декларацию имущества для своих министров. Имущественные декларации для членов кабинета глава правительства считает одним из моментальных приоритетов. Первую декларацию намерен опубликовать сам премьер-министр. Свою идею имущественных деклараций для министров Владимир Шпигло пытался реализовать уже перед парламентскими выборами 1998 года. В тот момент речь шла о новом законе. Проект не был реализован из-за сопротивления коллег. Милош Земан, стоявший тогда во главе правительства, пообещал, что члены кабинета опубликуют информацию о своем имуществе в начале и в конце срока правления. Однако этого не произошло. Предшественник Милоша Земана Йозеф Тушовский и его министры составили списки своего имущества, но запечатанные конверты с добровольными декларациями были спрятаны в сейфе председателя Сената и могли быть опубликованы лишь с согласием конкретных министров. На сегодняшний день граждане страны могут узнать об имуществе членов правительства только косвенно, из деклараций побочных доходов, в которые включены только подарки и доходы с покупки недвижимости. Если вам удастся попасть в Пражский район Вышеград с 20 по 22 ноября, то не удивляйтесь, что вы окажетесь там единственным простым смертным. Магазины, школы и другие учреждения, находящиеся в этом районе, будут закрыты. На улицах вы не встретите ни одной живой души, и только возле здания Конгресс-центра будет царить необычное оживление. Здесь будет проходить саммит Североатлантического альянса. С подробностями о том, как готовится к этому событию Прага, Ася Чеканова.
В памяти пражан до сих пор живы воспоминания о погромах, которые устроили анархисты во время проведения в городе сессии Международного валютного фонда и Мирового банка 2 года назад. В связи с этим организаторы саммита планируют предпринять усиленные меры безопасности для обеспечения работы более 40 глав стран-членов НАТО, которые приедут в Прагу.
Эти 2 мероприятия несколько различаются. Прежде всего, по количеству заграничных гостей. На саммите их будет не так много по сравнению с сессией Международного валютного фонда, однако их статус гораздо более высокий. Речь идет о главах государств.
Говорит пресс-секретарь Пражской мэрии Мартин Кубка и заверяет, что опыт, приобретенный местными властями 2 года назад, незаменим при организации ноябрьского мероприятия.
Опыт с проведением сессии Международного валютного фонда очень много значит для Праги. Безусловно, мы воспользуемся им в этом году, например, при организации бесперебойного транспортного сообщения в городе.
Как и в 2000 году, на улицах города будут размещены 1000 полицейских, стянутых в столицу со всей страны. В целях безопасности к участию в саммите привлекут и агентов секретных служб. А сотрудники специального отделения быстрого реагирования будут находиться не только на крышах Конгресс-центра и близлежащих зданий, но и непосредственно среди гостей саммита. Что же касается обеспечения нормальной жизнедеятельности города во время проведения саммита НАТО, то по этому поводу пресс-секретарь пражской мэрии Мартин Кубка пояснил.
В současné době připravuje právě magistrát hlavního města Prahy.
В настоящее время мэрия Праги вместе со специалистами готовит транспортно-инженерное решение, на основе которого будет впоследствии разработан план, определяющий, какие транспортные направления будут загружены, а какие, наоборот, закрыты. Это ключевой план. С одной стороны, он обеспечивает бесперебойное транспортное движение в Праге, а с другой – обеспечивает свободное передвижение по городу участников саммита.
Министерство внутренних дел предполагает, что уличные акции протеста во время саммита могут проводиться даже с большим размахом, чем 2 года назад. И хотя представители подразделений по обеспечению безопасности неустанно повторяют, что на этот раз они лучше подготовлены к встрече с анархистами, многие в этом сомневаются. Жителям и гостям Праги местные власти откровенно рекомендуют покинуть город на время проведения встречи глав Североатлантического союза.
Так мы, самозрежно, будем выступать пражане, чтобы...
Мы будем просить пражан, чтобы во время саммита они нашли для себя альтернативу пребыванию в городе или просто ограничили свое передвижение по Праге. То же касается и заграничных туристов. Тем более, что в ноябре наблюдается спад туристической активности.
А сейчас обзор спортивных событий, с которым вас познакомит Степан Черноушек.
Футболисты команды Теплицы вышли в полуфинал Кубка Интертото. В воскресенье чешский клуб в ответном матче третьего раунда разгромил на своем поле немецкий Кайзерслаутерн со счетом 4-0. Все голы были забиты во втором тайме. В первой встрече неделю назад футболисты Теплицы проиграли немцам со счетом 1-2. Победитель Кубка Интертото примет участие в престижном Кубке УЕФА, но до этого Теплицы должны победить еще 2 соперников. Уже в эту среду чешский клуб сыграет первый полуфинальный матч с итальянским клубом Болонья. Розыгрыш Кубка Интертото, к сожалению, покинул второй представитель Чехии, команда Синот. В воскресенье в ответном матче Синот сыграл на выезде с французским Сошо в ничью 0-0. И так как в первой встрече потерпел поражение со счетом 0-3, чешский клуб выбыл из следующих соревнований. Чешский пилот Томаш Энге в 9-й гонке международного чемпионата Формулы 3000 в немецком Хокенхайме не доехал до финиша. В 16-м круге он попал в аварию с бразильским гонщиком Спера Фико, и его выступление на Гран-при Германии таким образом закончилось. Однако в аварию на этот раз попал и лидирующий гонщик проходящего чемпионата француз Себастьян Бурде. В общем зачете Томаш Энге занимает 2-е место. Первым остался Бурде, преимущество которого составляет 5 очков. Хоккеисты омского «Авангарда», наставником которого был в этом году назначен чешский тренер Иван Глинка, находятся на тренировках в чешском курорте Карлы Вары. В пятницу омские ястребы провели контрольный матч с чешским клубом «Хемапетрол Литвинов». Матч, который закончился в ничью 1-1, не был доигран до конца. За 3 минуты до финальной сирены началась массовая драка, после чего главный судья отправил команды в раздевалки. Матч изобиловал грубостью со стороны хоккеистов Литвинова, в основном направленной против чешского трио в составе «Авангарда» – Власак, Патера, Прохаска. Именно они и являются авторами единственной шайбы, заброшенной в ворота Литвинова.
И в заключение радиогазеты обзор прессы с Аллой Ветровцевой.
Большинство чешских газет в понедельник уделяет самое большое внимание трагедии в западноукраинском городе Львов, где в субботу после аварии истребителя Су-27 на авиашоу погибло 83 человека, а также пишет об аварии российского самолета Ил-86, происшедшей в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево-1. Вторая тема – подготовка заказного убийства Сабины Слонковой, журналистки чешской газеты «Млада фронт Однес». В связи с этим газеты обращают внимание на то, что полиция нашла у одного из задержанных, бывшего генерального секретаря чешского МИДа Карла Сырбы, 30 миллионов крон. Газета «Лидовые новины» пишет, что уже тот факт, что кто-то располагает 30 миллионами наличными – неслыханное дело. Тем более, когда речь идет о бывшем сотруднике государственной службы, занимавшем высокий пост. Газета считает дело Сырбы не только запутанным, но и очень серьезным. Дело в том, что Сырба, кроме работы в МИДе, был агентом госбезопасности. Газета «Млада фронта Днес» в рубрике «Тема дня» пишет о том, что бывший министр иностранных дел Ян Каван должен объяснить грехи своих бывших сотрудников. Премьер-министр Владимир Шпидла встал на сторону Яна Кавана, констатирует газета. Газета «Млада фронта Днес» также в приложении «Прага» пишет о том, что каждый второй таксист в столице Чехии обманывает клиентов. После 4 месяцев тщательного контроля пражских таксистов качество их сервиса улучшилось ненамного. Хотя городская мэрия считает, что судить об этом еще рано и обещает приструнить таксистов к концу года. Газета «Право» публикует материал о том, что наибольший интерес к конкурсу «Мужчина года», который должен состояться в западочешском городе Нахад в конце августа, проявляют безработные мужчины и мужчины по вызову, так называемая «жигола». Число поданных заявлений сегодня насчитывает более 1000.
Я благодарю Аллу, и мы переходим к рубрике «Исторические прогулки». Слово Михалу Лаштовичке.
Usický getman Jan Žižka i Strocnova byl vyrajatna samým izvěstným českým palkavocem, однако historikám a jeho ličnosti izvěstna očin mála. Одним из самых длительных споров, касающихся Яна Жишки, является спор о смысле его фамилии. Откуда взялось имя Жишка? Историки даже не знают, идет ли речь о фамилии или о прозвище. Исторические источники весьма противоречивы. Существуют спекуляции, что корнем фамилии Жишка является основа «жиг» – «сжигать». Тогда фамилия может обозначать человека с выжженным глазом, но также человека, который сам сжигал. Но основа «жиг» может быть связана также с цветом волос, из этого вытекает, что Ян Жишка мог быть рыжим. Появились спекуляции, что фамилия Жишка относится к древнечешскому слову «жижек», обозначающему «жадного человека», или к словацкому слову «жужек», то есть «жук». Но смысла в таких изложениях найти не удалось. Фамилия самого известного чешского полководца, вероятно, никогда не будет разгадана. На прошлой исторической прогулке мы покинули Яна Жишку, когда он стремился завоевать Прагу и готовился к решающему сражению с войсками крестоносцев, наступающими на Прагу во главе с королем Сигизмундом Люксембургским. Решение Сигизмунда направить в Чехию крестовый поход окончательно уничтожило политические надежды так называемых умеренных гуситов, которые хотели все дело решить путем переговоров. Им пришлось спросить помощи у тех, которых они сами из Праги выгнали, у радикалов, сельских гуситов.
В мае 1420 года под Прагой собрались 4 гуситские армии и защитники из северо-западной и восточной Чехии. Однако Сигизмунд не решался начать сражение, и осада Праги продолжалась несколько недель. За это время был сожжен известный Бжевновский монастырь, и многим пражанам немецкого происхождения пришлось покинуть город. 14 июля 1420 года Сигизмунд решился на атаку. С помощью армии железных рыцарей он вел наступление по хребту холма Витков, что оказалось большой ошибкой. Гуситы, которые были благодаря своим легким доспехам более подвижны, напали на рыцарей сбоку и стали сбрасывать их с коней вниз по склону холма. Паника, которая распространилась между рыцарями, помогла гуситам одержать полную победу.
Сигизмунд еще успел ограбить несколько пражских храмов и на скорую руку самого себя короновать чешским королем. Потом ему пришлось быстро уехать из Праги в Кутну гору. Еще до битвы на Виткове гуситы сформулировали совместную прокламацию, общую гуситскую идеологию, названную «Четыре пражских артикула». В них требовались проповедь Слова Божьего на национальном языке, причастие всех верующих с принятием святых даров обоими способами, то есть как хлеба, так и вина, лишение духовенства светского имущества и наказание за грехи всех на равных условиях. С последним артикулом не совсем соглашались умеренные гуситы, представители гуситского дворянства, но Ян Жижка твердо придерживался мнения, что сами гуситы являются карающим перстом небес.
Сразу после исторической победы на холме Витков в гуситском движении начались раздоры. Гуситские мещане задумали предложить чешский престол польскому королю Владиславу Ягеллонскому, который был также во вражеских отношениях с Сигизмундом Люксембургским. И Ян Жижка этот выбор одобрил. Однако распри между городскими, умеренными и деревенскими радикальными гуситами усиливались. Сам Жижка принадлежал к радикалам и, в отличие от умеренных гуситов, требовал, чтобы революция продолжалась. Осенью 1420 года начались бои на юге Чехии, где находилось крупное имение союзников Сигизмунда, рода Роженберков. В течение южно-чешского похода действия Жижки были действительно жестокими. Он сжег несколько десятков католических городов и сел и щадил только детей и женщин.
В Праге затем гуситам удалось одержать победу над последним королевским гарнизоном, стоящим на Вышеграде. Однако нелады между пражскими гуситами и сторонниками Яна Жижки углублялись. Когда под Рождество 1420 года неожиданно вследствие ранения скончался гетман города Табор Микуláš из Husy, Ян Жижка заменил его на посту гетмана. Тяжелые бои продолжались с самого начала 1421 года. Гуситам удалось завоевать много новых городов, однако главный центр католиков, западно-чешский город Плзень, им взять не удалось. Но в те времена Табор уже не был единым. Самым бедным жителям города революция пока не принесла никакой пользы, и идея таборской коммуны оказалась неосуществимой. Вместе с некоторыми радикальными таборскими проповедниками таборская беднота организовала радикальную секту, которая получила название «Пикарты» в честь группы французских еретиков, которые пришли в Чехию в 1418 году из Пикардии. Пикарты отказались полностью от всех святых даров, то есть от хлеба, так же как и от вина. Гуситы это воспринимали как нападение на второй из пражских артикулов и в феврале 1421 года выгнали всех пикартов из табора в недалекий город Příbramice. Однако пикарты продолжали придерживаться своей ереси и Ян Жижка их в апреле полностью истребил. Он дал им возможность спасти свои жизни, однако все пикарты предпочли смерть на костре.
Весной 1421 года пражские гуситы снова попытались найти нового чешского короля. Так как законного короля Сигизмунда Люксембургского все еще не удалось сместить, пражские гуситы решили созвать регулярный сейм чешских земель. Сейм состоялся в начале июня 1421 года в юго-восточном городе Чехии Часлав, и его смело можно назвать первым всенародным собранием в Европе. Сейму удалось сместить короля Сигизмунда и назначить новое правительство из 20 человек, которое должно было править до выбора нового короля. Однако оба кандидата на чешский престол, польский король Владислав и литовский князь Витольд, от своей кандидатуры отказались, а моравское дворянство не приняло постановление Сейма. И таким образом полностью оторвало моравское маркграфство от гуситского движения. Кроме того, в июне 1421 года Ян Жижка в течение осады крепости Раби потерял второй глаз. Историки не знают, как это произошло, но достоверно известно, что гуситский гетман вернулся на поле битвы слепым.
Остается фактом, что слепой Ян Жижка продолжал побеждать. Уже через два месяца после своего ранения Ян Жижка принял участие в борьбе с крестовым походом против Чехии, в который включилось почти 200 тысяч солдат из всей Европы, но который был настолько плохо организован, что гуситам удалось разбить его без единственного приказа Яна Жижки. Но Сигизмунд Люксембургский не желал сдаваться. В декабре он завоевал город Кутná Hora и во время Рождества решил со своим войском отдохнуть. Но слепой Жижка 6 января 1422 года врага застал врасплох и на голову разбил. Второй крестовой поход против Чехии окончился победой гуситов. После скандала с пикартами Ян Жижка перестал чтить табор. Он поселился в Восточной Чехии, где в городе немецкий брод основал новый табор, названный «Меньший». Но таким образом гуситское движение, давно уже не единое, окончательно распалось на единство дворян и на группу сторонников Жижки. Постепенно нарастала опасность гражданской войны. Пражские мещане даже собирались признать Сигизмунда чешским королем и наказать всех мнимых разорителей чешской земли. Жижка решил отомстить всем предателям. Он разъезжал по Чехии и, как ни странно, везде одерживал победу. Он даже почти взял всю Прагу, которую считал главным центром всех изменников, но пражскому священнику Яну Рокицану удалось Жижку смирить. Бывшие соперники даже решили совместно отправиться в поход на Моравию против Альбрехта Австрийского, но во время похода 11 октября 1424 года под восточно-чешским городом Přibyslav гетман Ян Жижка неожиданно скончался. Ему было около 65 лет. Точная причина смерти до сих пор осталась неразгаданной.
Передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Свои письма вы можете присылать по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, Прага, 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit, und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen